Битва с саранчой. Пан Клякса даже не заметил, что снова стал нормального роста. «Может быть, все изобретения этих бездушных умников — сплошной обман?» — подумал он с горечью. Но, включив обогревающие пуговицы, он почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Потом он испробовал аппарат для угадывания мыслей, и на маленьком экране появились однообразные серые картины. Это были мысли матросов, озабоченных своими будничными делами. Только капитан никак не мог забыть Патентонию, думал о рулевом, вспоминал Петрика и обрушивал громы и молнии на голову гроссмеханика. Пан Клякса надел свои волшебные очки, разложил автоматическую карту, подарок Патентоника 29-го, и повернул на северо-запад. Остальные винтолеты журавлиной стаи устремились за ним. Небо было чистое, но в кабину врывался пронизывающий холод. К счастью, все обогревающие пуговицы работали исправно, и у сказанцев мерзли только уши и носы. Пан Клякса закутывался в свою бороду, как в теплый шарф. Он зорко всматривался вдаль и передавал приказы и краткие сообщения о воздушной трассе. «Летим на высоте 18 тысяч футов. Справа архипелаг Грамматических островов. Отсюда по всему свету расходятся правила правописания. Прямо по курсу Бакландское море. Скорость 220 миль в час. Приближаемся к земле металлофагов. Сейчас 11 часов 45 минут. Передача окончена». Сказанцы подкрепились питательными постилками, которыми их щедро снабдили патентонцы. Постилки эти заменяли сразу три мясных блюда, три овощных и два фруктовых, а кроме того, в них был добавлен концентрат ананасного вина. Так летели долгое время. С безоблачного неба струились яркие солнечные лучи. Воздух был кристально чист, и море внизу напоминало сморщенную клеенку на столе. Вдруг в приемниках раздался взволнованный голос пана Кляксы. «Внимание, внимание! С востока движется туча! Огромная туча! Она закрыла весь горизонт! Я не знаю точно, но думаю, что это водяной смерч! Снижаемся! Приготовить спасательные насосы! Без паники! Я с вами!» Пан Клякса протер усами очки, вылез из кабины и повис в воздухе, держась одной рукой за руль винтолета. Сюртук его надулся парусом, а борода, развивающаяся по ветру, казалась метлой бабы-яги. Любой другой на месте пана Кляксы, чтобы избежать опасности, приказал бы сменить курс. Да, любой другой, но не пан Клякса. Этот великий человек считал недостойным для ученого уклониться от курса и летел прямо навстречу туче. Вскоре сказанцы увидели на горизонте черное пятно, к которому они быстро приближались. Их охватил ужас. Один из винтолетов оторвался от остальных и повернул на юго-запад. В приемниках раздался спокойный, но решительный голос пана Кляксы. «Выровнять строй! Повторяю, выровнять строй!» Пан Клякса никогда не сердился, не повышал голоса, но тем не менее все его слушались. Беглец тотчас же вернулся назад, и винтолеты журавлиной стаей полетели дальше. «Капитан!» — закричал пан Клякса. «Барометр упал?» «Нет». «А сила ветра изменилась?» «Нет». «Все ясно. Так я и думал. Это не водяной смерч. Это саранча. Голодная субтропическая саранча. Мы должны пробиться сквозь нее. Внимание! Полный вперед!» Винтолеты рванулись вперед и через несколько минут клином врезались в темную тучу насекомых, каждая из которых была величиной с воробья. винты врезались в плотные ряды саранчи. Круглые корпуса машин били ее с сокрушительной силой, но все новые и новые тучи вредителей лавиной захлестывали с казанцев. Шелест миллионов стеклянных крыльев сливался в непрерывный, оглушающий рев, похожий на весенний гром. Пан Клякса свесился наружу и, держась одной рукой за борт, наносил саранче смертельные удары. С казанцы рвались вперед, пикировали и орали, как сумасшедшие, сея панику в рядах саранчи. Вдруг кого-то осенила великолепная идея. С казанцы полными горстями стали разбрасывать питательные постилки. Изголодавшиеся насекомые набрасывались на еду и за каждую крошку дрались между собой насмерть. А те, кому удавалось проглотить концентрированную пищу, мгновенно распухали и с треском лопались, как воздушные шарики. Наконец, после 2 часов упорной борьбы, сквозь поредевшие ряды саранчи начали пробиваться лучи солнца. Снова показалось чистое голубое небо, и только отставшие кучки насекомых поблескивали кое-где, как легкие облака. «Так держать!» — весело крикнул пан Клякса. Но вдруг он заметил, что не хватает 2 винтолетов. И тут же в наушниках раздался жалобный голос. «Алло! Алло! Мы попали в плен! Не можем вырваться! Винты завязли в крыльях саранчи!» Пан Клякса протер очки и увидел вдали тучу саранчи. Она медленно опускалась на остров, выступавший из моря. Пан Клякса молниеносно повернул назад и стрелой бросился на помощь винтолетам, которым угрожала опасность. Верные казанцы повернули за ним. «Нападайте снизу!» — кричал пан Клякса, и голос его раздавался во всех приемниках. «Постараемся их окружить, но ни в коем случае не приземляться! Повторяю, не приземляться!» Благодаря энергичным мерам пану Кляксе удалось освободить один из захваченных винтолетов. Но другой медленно снижался, хотя дорога для возвращения была открыта. Его подхватила волна саранчи. «Не приземляйтесь!» — отчаянно кричал пан Клякса. «Ни в коем случае не приземляйтесь!» Но винтолет улетал все дальше и дальше, а из приемника неслись голоса. «Мы видим на острове чудесный город, необыкновенный город. Мы решили здесь остаться. Хватит с нас чернильной экспедиции. Алло, алло! Саранча полетела дальше. Снижаемся! Нас встречают флагами! Приземляемся! Вы слышите нас? Приземляемся!» Пан Клякса повернул руль и громко крикнул: «Выровнять строй! Держаться курса!» Когда отряд точно выполнил приказ, пан Клякса передал очередное сообщение. «Внимание! Внимание! Мы оставили за собой землю металлофагов. Жители этой страны питаются металлом. Они не причинили бы нам зла, но съели бы все металлические части машин. Оттуда еще не вернулась ни одна экспедиция. Мы потеряли 2 товарищей. Их погубило любопытство. Я ценю в людях любопытство, когда оно помогает лучше узнать жизнь. Теперь вы понимаете, почему я не разрешал приземляться. С вашими соотечественниками не случится ничего дурного, но они уже никогда не вернутся в солнечную Сказандию. Внимание! Сейчас 17:25. Включить обогревающие пуговицы. Мы приближаемся к побережью Вермишели. Главмакарон. Быстро опустилась субтропическая ночь. Пан Клякса в последний раз взглянул на карту, проверил положение звезд и в уме высчитал расстояние между ними. 67 254 386 257 миллионов 100 356, — бормотал он. «Все верно. Разделим это на расстояние от Земли. Получаем 21 375 162. Учитываем угол наклона и извлекаем корень. Получаем 8724. Теперь отнимаем количество пройденных миль. Остается 129. Сходится». И действительно, скоро внизу появились огни. Издали казалось, что на огромном пространстве разбросаны десятки пылающих костров. Пан Клякса пригладил растрепавшуюся бороду, одернул сюртук и торжественно произнес в микрофон: «Друзья, ровно через 7 минут мы приземлимся. После посадки держитесь возле меня». Конец передачи. В приемниках послышался треск. Потом что-то ответил капитан, но его уже никто не слушал. Винтолет пана Клякса начал медленно снижаться. Одновременно зажглись 14 красных предупредительных сигналов, и 14 винтолетов с интервалом в 1 минуту коснулись земли. Кругом было темно. Лишь кое-где вспыхивали догорающие костры. Путешественники окружили пана Кляксу, с тревогой всматриваясь в странные жилища, напоминавшие дупла. Но напрасно взгляд их искал хоть какое-нибудь живое существо. Город как будто вымер. Пан Клякса, стоя как обычно на одной ноге, сложил руки трубочкой и сыграл марш оловянных солдатиков. Как по условленному знаку из дупел стали выскакивать полуголые бородатые атлеты в пестрых полотняных юбочках. Бородачи бросились разжигать угасающие костры, а 7 самых представительных приблизились к пану Кляксе и по очереди низко поклонились ему. Потом они опустились на колени и 3 помели по земле бородами. Пан Клякса сделал то же самое. Из всех путешественников у него одного была борода. После этих вступительных приветствий вермишельцы выстроились в ряд, и один из них произнес, издавая при этом носовые гортанные звуки, напоминавшие бормотание индюка: «Глуб, глор, гли, глов, глег, глит, глуз, глот, глев, глу, глег, глим, глов, глаг, глуз». Казанцы, разумеется, не поняли ни словечка. Но пан Клякса без запинки ответил по-вермишельски: «Гли, глум, глы, глив, глаг, глуз, глад, гло, глиш, гле». И добавил, обращаясь к казанцам: «Почему у вас такие удивленные лица? Ведь каждый плупец знает, что вермишельский язык очень прост. Проявите каплю сообразительности, капитан, и тогда все сразу станет понятно. Просто-напросто, в каждом слоге учитывается лишь последняя буква. Глиб, гло, глун, гля, глед, глен, гло». Вермишельцы были первобытным народом. Несмотря на огромную физическую силу, они отличались необыкновенным добродушием. Свои дома они строили из тесанных бревен в форме шахматной туры. Каждую туру вел круглый вход, а над ним вместо окон находились 2 или 3 отверстия. Улицы шли перпендикулярно друг другу, образуя правильную шахматную доску. Перед каждым домом на кирпичных очагах стояли низкие глиняные котлы. У всех вермишельцев были длинные бороды разного цвета, а у сановников — кремовым оттенком, удивительно похожий на лапшу. Сановники по очереди подходили к пану Кляксе, разглядывали его бороду и со знанием дела, как торговцы сукном, мяли ее пальцами. Сановники с лапшовыми бородами составляли важную поварешку или правительство вермишелей. Там и старший из них по имени Глазглу Глиб носил титул глав макарона, который в Сказанде соответствовал титулу великого сказителя. Глав макарон взял пана Кляксу под руку и проводил путешественников правительственное дупло. Это был большой зал с огромным столом посредине, а вдоль стен висело множество гамаков, сплетенных из цветных веревок. В окна падал неровный свет от пылающих на улице костров. Прекрасные вермишельки внесли на подносах тарелки с дымящимся супом из лапши и любезным «глип-глор-глор-глиз-глим-глум» пригласили гостей к столу. Все сели за стол и с большим аппетитом съели по 3 тарелки вкусного супа. Других блюд в этой стране не знали. После ужина пан Клякса, который уже прекрасно владел вермишельским языком, обратился к хозяевам. «Уважаемый главмакарон и вы, члены важной поварешки, мы необычайно рады, что прибыли в вашу страну, о которой много слышали. Благодарим вас за оказанное нам гостеприимство. Мы не станем злоупотреблять им. Хотя мы и не соседи, но я надеюсь, что между Сказанди и Вермишели сложатся наилучшие добрососедские отношения. Глу-глир-гла, что на нашем языке означает «ура». «Ура!» — хором подхватили сказанцы. Главмакарон встал, пригладил бороду и сказал: «Может, мы и правда первобытные люди. Нам неизвестны достижения современной техники. И все же мы многое знаем. Мы слышали и о тебе, почтенный доктор философии, химии и медицины. Имя славного ученого пана Кляксы известно нам так же хорошо, как имя незабвенного основателя вермишелей, супчика Ворчуна, прадеда нынешнего великого сказителя Сказандии. Много-много лет назад этот отважный мореплаватель потерпел кораблекрушение и высадился здесь со своим отрядом. Мы — их потомки. Супчик Ворчун создал наш язык, научил нас строить и привил нам чудесные бороды, о которых вы узнаете завтра. А сейчас отдыхайте. Вы, наверное, устали после долгого путешествия. Глуз-глуб-гло-гли-гло-глай-глен-гло-глай-глун-гло-глич-гли». «Спокойной ночи!» — хором ответили сказанцы, уже начинавшие понимать вермишельский язык. Гостеприимные хозяева ушли, а пан Клякса многозначительно почесал голову и, стоя на одной ноге, сказал: «Многому учат путешествия, но еще большему учат сказки». Историю, которую сейчас рассказал главмакарон, давным-давно придумал великий сказитель. 50 лет назад я услышал ее из уст доктора Пайхиво. А теперь пора спать. Спокойной ночи, капитан! Спокойной ночи, друзья!» Пан Клякса снял сюртук, вытянулся в гамаке и заснул, мурлыча во сне, как кот. Казанцы последовали его примеру.